Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Восемнадцать часов пять минут, четверг, июль, день 28-й. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Четыре балла пробки в Москве от Ярославки. Точнее, от Щелчка до Ярославки. Внешняя сторона МКАД плохая, внутренняя сторона МКАД омерзительная от Волоколамки и до Дмитровки. Внешняя от Дмитровки до Ленинградки плохая. Ленинградка в город, так скажем, в центр, практически от Шереметьевского шоссе стоит. Внешняя сторона МКАД также от Боровского шоссе и, наверное, ну, до Калужки пробка. Но это еще, конечно, не все. Да здравствует, говорит, Москва, поехали, говорит Сергей из Омска. Ну и слава богу, Сергей. Говорит Москва, 94.8, с вами я и вы со мной. Все здорово. Естественно, сейчас будем сразу обсуждать самую горячую новость дня. Единственное, она, конечно, сложна к обсуждению, честно вам признаюсь. Большие перестановки кадровые, большие, на федеральном уровне, очень серьезные. Значит, уволенный губернатор Калининградской, Кировской, Ярославской областей. Глава Федеральной таможенной службы Беленинов в отставку отправлен. Зурабов освобожден от должности посла Российской Федерации на Украине. Примерно так. Крымский федеральный округ упразднен. Полномочия губернатора Севастополя Сергея Миняйло прекращены досрочно. И так далее, и так далее, и так далее. То есть много-много разных изменений. И в основном, вот подметили журналисты, и уже на этот вопрос ответил пресс-секретарь президента господин Песков, в основном ставят силовиков на места, на серьезные. И вот Песков рассказал, почему на важные посты назначают бывших сотрудников ФСБ и ФСО. Ну, мы говорим ФСО обычно. Значит, что он говорит? Эти люди прошли обкатку в соответствующих ведомствах на тех участках, которые имеют отношение к хозяйственной деятельности, экономике. Они получили солидный бэкграунд, он говорит. Ну, так такое слово употребляет. С точки зрения менеджмента. Вот и все, говорит. Солидные, хорошие люди на обкатку прошли, доверие есть. Почему бы и не назначить? Есть обстоятельства, о которых говорят. Вот обстоятельства отставки Зурабова. Много что обсуждается. Но давайте для начала я хочу понять. Говорят, давно таких перестановок не было. А с чем они, в общем-то, связаны? Или о чем они должны говорить нам, вот эти перестановки очень серьезные? Давайте попробуем над этим подумать. Вопрос открытый, действительно, и требует осмысления. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. У нас есть также телеграм, такой же, как смс, плюс 7-925-48-94-8. Ну, как я понимаю, сайт уже, у нас сообщений с сайта нет, то есть такая функция пропала. Ну, пропало и пропало. Через Телеграм и СМС мы можем общаться, и я думаю, что это замечательно. Давайте попробуем порассуждать, что же значат эти перестановки, что произошло, почему так происходит, что дальше будет. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Ну, у меня пока сложился комментарий только по поводу посла на Украине. Если так рассуждать, то, в принципе, правильно сделали, поскольку раз на нашей соседней стране происходит такие политика антироссийская местами, значит, он своими обязанностями не справляется. Соответственно, должен быть заменен на более успешного человека.
Понял, спасибо. Феодализм в своем лучшем представлении, пишет Тарас. Расшифруйте. Вот лозунг есть, Тарас, теперь конкретика какая-то, вот вы пишите нам в Телеграм. Пожалуйста, что вы имеете в виду, потому что так непонятно. 7373948. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Игорь зовут.
Да, пожалуйста, Игорь.
Очень все удачно, видимо, результаты устраивают руководство. И они не ищут новых каких-то прорывных людей, способных к каким-то нетривиальным решениям. Нужны очень надежные, спокойные, которые удержат на том уровне, которым есть.
А старых-то почему снимают?
Ну, что, они свое сделали?
Да? То есть вы это так воспринимаете. А почему так вот одноразово, сразу, вот одномоментно это происходит? Можно же было постепенно.
Президент, у него выпал момент позаниматься вопросами кадрового устройства государства. Он и позанимался денек.
Понял, спасибо большое. Так представляется работа президента нашему слушателю. Все эти перестановки означают только то, что мы медленно, но верно превращаемся в полицейское государство. Почему? Это Джордж написал. Почему, Джордж? Почему? Или Георг, наверное, вот правильно будет вас так называть. Смутное время наступает, ибо выборы грядут, а денег нет. Как говорит уважаемый Дмитрий Анатольевич, такое время простых губернаторов мало. Нужны генералы, говорит Александр. Князь ставит на свои места, своих на места, вот и феодализм. То есть, а до этого были не свои на местах. То есть, до этого были чужаки, пришлые были. То есть я вот не совсем вас понимаю, борода лицо, вы написали, князь ставит своих на места, вот и феодализм. А до этого что, не свои были? Ну, из этого списка кого можно вообще назвать не своим? Может быть, только белых, да и то с большой натяжкой. Да и как бы белых находится, насколько я знаю, под арестом. Не очень, наверное, удобно управлять регионом, когда ты сидишь в камере. Неудобно, согласитесь. Поэтому не совсем я вас понимаю. Давайте еще объясняйте, что вы имеете в виду. 7373948. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Леш, приветствую, Андрей 80-й. А я вот, в принципе, думаю, знаете, не потому, что там вот эти вот глупые лозунги, там феодализм, не феодализм. Делается это все по одной простой причине. То, что люди, которые, ну, силовики, которые назначаются, да, бывшие на, соответственно, руководящие места, они все-таки способны создать возле себя ту структуру подчинения, не вот такой вот бардак, да, обыкновенный, там, с либералами, песнями и плясками, вот, а вот именно с нормальной подчиненной структурой.
С другой стороны, вот смотрите, Беляининова сняли с должности, по сути, можно же назвать его силовиком, федеральная таможенная служба, с натяжкой, ну, наверное, но можно.
Леш, ну вот настолько с натяжкой, да, вы знаете, сильно? Я вот в свое время, когда, ну, с ними тоже общался, с таможенниками, я, честно, не стал звонить, да, в подъем там просто рассказывать, что там творилось, вот что я видел. Но, честно, там вот кто, ребята наши вот звонили, ну, я имею в виду, кто вот наши слушатели звонили, они все говорили в один и тот же голос, то, что там творился бардак.
С другой стороны, вот тот же самый Беляининов, он же ведь КГБшник бывший. Работал в ГДР.
Не секрет ни для кого, что рыба гниет с башки.
Да.
А вот, именно с самой головы. И если надо чистить голову.
Понял, спасибо. Это чистка головы, вы считаете. Мое мнение, запущен процесс смены элит. Начинают с малого, закончат, в конце концов, министрами, олигархами. Для того и гвардия создана, для того и силовики назначаются, пишет Сергей из Омска. По-моему, это закономерно и пора. Опять про рыбу кто-то сказал, пишет Георг. Ну, сказали и сказали. Дальше пойдем. Как жить-то теперь? Мы, рядовые граждане, будем ждать, верить и надеяться на улучшение, пишет Андрей. Это, я так понимаю, Андрей, у вас такой сарказм. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня Павел зовут.
Да, Павел.
Я, знаете, думал, что почему не меняется таких вот сильных, высоких чиновников, но закладывалась мысль, что держи друзей своих близко, а врагов еще ближе. А теперь вызывает удивление, почему не меняют, вот, допустим, финансовое министерство, нет изменений, каких-то там социальных министров не меняют.
Ну вот предположил наш слушатель, что сейчас занимаются губернаторами, а следующие будут министры. Вы думаете, будут?
Ну, перед выборами, мне кажется, какой-то подарок единороссам все-таки будет, вот такой яркий.
Яркий подарок единороссам, вы говорите. Ну да, у нас правительство, оно такое, вот, можно сказать, единороссское. 7373948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Сергей, вот смотрите, я думаю, ситуация такая, что в регионах немного ухудшается социально-экономическая ситуация, и сейчас просто нужны именно силовики, чтобы держать всю ситуацию под контролем. Не было, чтобы никакого разгула, понятного, поражения в умах и так далее.
То есть, а обычные губернаторы этого делать не могут?
Обычные могут, но силовики сделают эффективнее.
А как они это будут делать? Почему они эффективнее?
Укрепят силовые структуры вокруг, полицию укрепят ФСБ.
А это хорошо или это плохо?
Ну, не знаю.
Ну, вот вы как считаете?
Хорошо, хорошо, когда экономика растет, а согласен. Все остальное уже, это уже методы реализации, в зависимости от ситуации.
А вот если, в принципе, вот знаете, допустим, есть губернатор, вот один губернатор, он из силовиков, выходец, да, а другой губернатор, он, ну, пиджак, так скажем. Вот какому губернатору вы, в принципе, бы больше доверяли?
Я бы доверял губернатору, при котором что-то были положительные изменения.
Ну вот смотрите, два новых человека. Об одном мы знаем, что он, ну, где-то учился, может быть, когда-то у него бизнес был, ну, традиционная, знаете, такая схема. А потом он стал может стать губернатором. А о другом мы знаем, что он служил, что он был где-то в ФСБ, и вдруг вот он может стать губернатором. Вы бы все-таки...
Нет, ну, Алексей, вот смотрите, вот такая ситуация. Вот у вас работает охранник внизу, да? Так. Вы говорите, все-таки хороший он парень. Надо так. его назначить ведущим, так. потому что он мне предан, там, я его хорошо знаю, здоровается со мной хорошо. Вот, мне кажется, вот этот вот принцип как-то для губернатора не очень хорошо работает.
Не очень.
Мне так кажется. Но, с другой стороны, если доверяет первое лицо, значит, достойны люди.
Понял, спасибо большое. А что еще? Почему сняли? Перевели на повышение, пишет Виктор. Перевели на повышение. Вот знаете, что такое губернатор? В принципе, понятно, что такое губернатор. Кто такой губернатор? Какие деньги крутятся возле губернатора? А вот какие деньги крутятся у полномочного представителя, ну, в округе где-нибудь, вот мне сложно представить. Ну, то есть, да, я понимаю, что у этого человека, наверное, есть государственное какое-то жилье, ну, там, может быть, резиденция, я сейчас придумываю на ходу, да. Наверное, есть транспорт, есть аппарат. Но, с другой стороны, если бы мне сказали губернатор или полномочный представитель, есть ощущение, что я бы выбирал губернаторский пост. Ну, вот какое-то мое такое подспудное. А какие времена, такие руководители. Так, Джордж, переставайте писать лозунги, поэтому конкретно, какие времена, какие руководители. Что, я не могу понять, понимаете, когда вы поэзию какую-то пишете. Силовики поставлены на ключевых направлениях юг, юго-запад, пишет Александр. Так, и что это значит, Александр, для нас? Обычным штатским губернаторам привычно гасить социальный пожар скорее деньгами, а генерал-губернатор, силовик, вполне способен и кровопролитие потребовать, пишет Александр. То есть вы опасаетесь, вы боитесь, когда назначают на должность губернатора кого-то из силовиков. Вы думаете, что это нужно для подавления некого инакомыслия? В том числе вот такого фактического, может быть, физического подавления. А кто же тогда у нас бизнес отжимает? Тоже, что ли, губернаторы, говорит Игнат? Я не знаю, кто у вас конкретно бизнес отжимает. Вы бизнесмен? Откуда вам всем понятно, какие деньги крутятся вокруг губернатора, пишет Дмитрий. Презумпция честности должна быть. Ну, хорошо, Дмитрий, нам понятно, вам непонятно. Давайте на этом и сойдемся. Потому что, ну, я понял, так, это шутки. 7373948, телефон прямого эфира. Перестановки. Серьезные перестановки во власти. Уволенные губернаторы Калининградской, Кировской, Ярославской областей. Глава Федеральной таможенной службы Бельянинов, в доме которого мы виртуально с вами побывали не так давно. Зурабов освобожден от должности посла России на Украине. Крымский федеральный округ исчез и, в общем-то, вошел в состав Южного, насколько я понимаю. Да. Что это значит? Что это значит? Почему так делают? О чем это должно нам говорить? Вот рассуждаем на эту тему. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Андрей, здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, ну ведь они все так через одного силовики. Поэтому, по-моему, рассуждение силовик, не силовик, они бессмысленны. Сажают в последнее время силовиков. И, как правило, один из слушателей, они только и занимаются тем, что отжимают, переводят на себя бизнесы, потому что зарабатывать не умеют. А это просто явная просто подачка перед выборами.
Подачка
вот маркетологи
кому?
Подумали, репу почесали. Владимир Владимирович, а хорошо бы вот сейчас кого-нибудь дать на съедение толпе, чтобы они подумали, что все будет нормально, потому что сейчас все царь исправит.
Послушайте, когда по одному ловили, так скажем, ловили, увольняли, все говорили, вот это на съедение толпе. Тут такие перестановки уже, что...
А потому что по одному не хватает.
Не хватает.
И то есть... А какие-то уж масштабные перестановки. Таможня как воровала, так и будет воровать. На Украине там эта должность вообще ничего не значит.
А почему, кстати, вот скажите, вы так вот думаете, что таможня как воровала, так и будет
воровать? Потому что я возил товары через таможню.
Да, возили. Так, а может быть, настали те времена, когда воровать уже, ну, невозможно физически.
Да ладно.
Ну, да.
20 лет было возможно, а сейчас другой придет, не будет воровать. Так,
извините, а когда в
последний... Ну, находят миллионами долларов, там, с десятками килограмм золота. Это бабушки, что ли, им
так все? Нет, подождите, а может быть, времена-то эти закончились светлые, замечательные, когда можно было воровать миллионами долларов, а сейчас как бы нужны деньги государству, нужно к чем-то пополнять казну, казнокрады уже совесть потеряли и нюх, и надо что-то с этим делать. Может быть, из этого исходит власть?
Власть у нас уже 16 лет одна и та же, один и тот же человек.
Ну,
просто он нашел, ему маркетологи нашли новый маркетологи. Ход для того, чтобы продолжать сидеть. И все.
Понял. А вы думаете, что если бы они его не нашли, не продолжал бы сидеть? Слушайте, интересная вещь. Что бы ни происходило или не происходило, почему-то это всегда вызывает критику. Может быть, вы просто критически мыслящие люди, что, наверное, правильно для вообще думающего человека. Но обратите внимание, не меняли, никто не меняется. Все одно и то же. Не заходили домой к главе Федеральной таможенной службы. Вот, плохо было. Зашли, тоже плохо. А, в общем-то, что хорошо тогда? Я вот понять не могу сам для себя, что хорошо. Хорошо это, как вот Явлинский у нас в эфире заявил вчера. Он говорит, надо менять власть. Вот. Это, говорит, единственное, что можно сделать. И демократическими путями бороться с коррупцией. Где в мире, когда демократическими путями с коррупцией поборолись? Говорит, нет ни одной, говорит, страны, в которой бы боролись вот такими тоталитарными методами. Как будто истории не знает, как будто соседних стран не знает. Такое вот ощущение. То есть, у человека какие-то мантры. Ну, то есть, ребята, ну, я не знаю. Почему-то вы недовольны. Или, может быть, нам просто дозваниваются недовольные люди. Я вот хочу проголосовать, если можно. Вот это решение... Уволить губернатора Калининградской области, Кировской, Ярославской, главу ФТС Беленинова, Зурабова убрать с Украины, вот, объединить Крымский федеральный округ с Южным, то есть влить его в состав. Это вообще что? Это, как вы это оцениваете? Вот скорее положительно или скорее отрицательно? 134-21-35. Скорее положительно. То есть вы видите какое-то движение. На ваш взгляд, оно неспроста началось. Видимо, пришло время этого движения. Действительно, выборы сейчас на носу парламентские, а после этого оглянуться не успеем, и президентские выборы будут. А претензии накопилась масса у людей, у простых, да и не только у простых людей, к людям, занимающим ответственные должности. 134-21-35. Вы вообще положительно относитесь к этому? Какая-то ротация кадров, это интересно, это правильно. Да и потом, может быть, вы силовикам в большей степени доверяете. Почему нет? Вы, например, силовикам в большей степени доверяете. 134-21-35. 134-21-36. Вы негативно оцениваете вот эти перестановки. По какой-то причине, ну, то есть вот причины сейчас высказывались какие-то, не верю, ну, вы понимаете. Вы негативно оцениваете эти перестановки. 134-21-36. Вы говорите, это плохо. По какой-то причине. И потом, может быть, объясните, почему плохо. 134-21-35. Увольнение губернаторов, перестановки серьезные, назначение силовиков бывших в губернаторы. Это скорее хорошо. 134-21-35. Нет, это скорее плохо. 134-21-36. Вот. Скорее хорошо. 134-21-35. И скорее плохо. 134-21-36. Может, это своего рода кнут, благодаря которому действительно последуют изменения. Наказаны воры, заживут семьи, экономящие на еде. Стараюсь верить оптимистично, пишет Андрей. А что меняется? Никого не выбрали. Кого-то опять сверху назначили, пишет Алексей. Ну, выбирали вот Собянина. Помните, выборы были Собянина. Были недовольные люди, говорили, что это нечестные выборы. Да? Потом Украина, которая ЦА Европа, там губернаторы назначаются. Ну, вот назначаются, например, они там. Никто об этом вообще не говорит, и никаких проблем нет. Они там как раз назначаются. Потом, если, допустим, вот Кировская область, да, там Белых Но если человек сидит в тюрьме, вот, а как, в общем, он управлять должен регионом, что его не менять? То есть логика какая? Вот Бельянинов, к нему в дом зашли, у него 60 миллионов лежит. Просто налом 60 лямов. Вот. В ботинках из-под обуви лежит. Картины какие-то висят на стенах. И его что, оставлять, не трогать, не менять ни в коем случае? Сказать ай-яй-яй? То есть я не понимаю, в общем-то, к чему вы ведете в таком случае. В ботинках из-под обуви? Задается вопросом Александр. Да, Александр, вы что, не видели эти фотографии? Не видели фотографии, так зайдите и посмотрите. Одни нажрались, теперь другим бригадам надо нажраться, пишет Валентин. Не верите вы в силовиков. Что еще? А перестановки — это сумасшедшее чаепитие из Алисы. Пимпом Мэй пишет. Собянин красавчик, пишет Олег Мон. Ну и хорошо. Критика ко всему происходящему. От того, что нет последствий в действиях и плана действий по развитию страны. Нет ответственности за действия, пишет Виталий. Виталий, интересно вы мыслите, но с другой стороны, так это может быть мы просто не знаем, каков он план развития. То есть мы не знаем, как и кто что задумал. И на какой год, месяц, неделю и день. То есть, может быть, это как раз план, который сейчас реализуется. Нам же с вами, к сожалению, или к счастью, не докладывают о планах в такой мере. Вот. Мы узнаем как. Вот взяли да поменяли. Вот мы сегодня все узнали. Давайте попробуем подвести итоги голосования. 69% радиослушателей в перестановках кадровых вот этих серьезных федеральных видят положительное, скорее, вот какое-то движение. То есть они их положительно оценивают. 69% радиослушателей. 31% радиослушателей оценивают скорее отрицательно. Интересная получается ситуация. В голосовании большинство оценивает положительно, а вот если читать сообщения или брать звонки, почему-то люди отрицательную оценку дают. А может быть, мы сейчас попробуем послушать человека, который нам вот даст положительную оценку и объяснит, почему он ее дает положительную, по телефону прямого эфира. 7373948. Вот кто одобряет эти перестановки, пожалуйста, объясните, а почему вы их одобряете? Вот у нас люди сейчас говорят, звонят, что это ничего не значит. И более того, может быть, и значит назначение силовиков, что вот на местах людей контролировать будут сильнее. Кто-то говорит, полицейское государство у нас. Алло, здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, знаете, хотелось бы немножко подпустить, ну, конспирологию, если угодно.
Конспирология.
Мне кажется, что мы с вами понимаем, что на всех маломальски крупных чиновников, там, где надо, уже лежит папочка.
И?
Компроматом.
Ну, допустим.
И, как мне представляется, наличие вот этой папочки, собственно, является залогом лояльности.
Ну, хорошо. Вот бывает. Почему конкретно папочки некоторых людей, их сейчас взяли и переложили на другой стол, а папочки, да, других людей взяли и положили на этот стол?
Я так думаю, что папочки этих людей, которым сейчас дали ход, скажем так, связаны с тем, что эти люди в известной степени, в которой мы, ну, никогда не, мы не узнаем, в какой именно, они не проявили должной лояльности каким-то образом.
Лояльности?
Да.
А вы думаете, вот мне просто интересно, вам кажется, или вы думаете, что власти нужна только лояльность, больше ничего?
Я считаю, что это главное качество современного российского чиновника и первоочередное качество российского чиновника, которое важно для власти.
А не может быть такое, что времена изменились, и сейчас лояльность постепенно будет отходить на второй план?
Лично я вот не верю.
Не верите в это. С другой стороны, как побороть вот этот скепсис, да, 31%, а может быть по России больше будет процент, я не знаю. Как побороть скепсис? Как доказать людям, что работа ведется? Да? Как показать это? Что сделать? Ну, делают перестановки, да, кого-то убирают, кого-то вон пытаются сажать. Что еще нужно? Ну, вопросы эти для меня открыты, я вам честно признаюсь, открыты. Но факт остается фактом. По голосованию 69% говорят, что они рады перестановкам, ну, позитивно оценивают, ты что, рады, да, чтобы мы этому радовались или не радовались, или огорчались. 69% говорят, позитивно оценивают. 31% говорят, негативно. Вот надо думать, я думаю, дальше, и, возможно, и, наверное, правильно будет продолжить обсуждение темы после новостей, потому что тема действительно важная, обширная, громадная. Просто фамилий всех не назовешь сейчас. Я попытаюсь это сделать, давайте уже после новостей. Сейчас новости, а после этого вернемся к теме. Это радиостанция «Говорит Москва» 94.8. В студии Алексей Гудошников. И программа эта называется скромно. Программа Алексея Гудошникова. Я всех приветствую еще раз. Может, и впервые, не знаю. Может быть, вы только что здесь вот напоролись. Я живой. Вот. Люблю поговорить. Звоните, если что, 7373948. Но не есть что, а по теме. Вот. Не буду говорить, что у нас тут всегда солнечное настроение и всякое такое. Не-не-не, ребят, у нас все по-разному тут бывает. Бывает грустно, бывает весело, бывает серьезно, бывает печально. Понимаете? Как вот вчера мы и Синбаева обсуждали. Эх, если не слышали, зайдите на сайт «Говорит Москва» и посмотрите. Но мы сейчас обсуждаем серьезные кадровые перестановки. Перестановки в Российской Федерации. Это очень важно, ребята. Как-нибудь в другой раз послушаете вы, мне кажется, вот это все «Танцуй без меня», ля-ля-ля-ля-ля-ля. А сейчас можно послушать и это. От этого зависит ваше будущее, братцы. Приходится взрослеть когда-нибудь, хотя бы в 40. Правительство России отправило в отставку руководителя ФТС Андрея Беленинова. Это мы уже знаем. На место Беленинова назначен бывший полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Владимир Булавин. Заместителем директора Росгвардии стал бывший полномочный представитель президента в Северокавказском федеральном округе Сергей Меликов. Дальше. Значит, место Сергея Меликова, который стал теперь замдиректора Росгвардии, занял бывший полпред президента в Крымском федеральном округе Олег Белавинцев. Крымский федеральный округ упразднен и вошел в состав Южного округа. Вот так вот. На место Булавина назначен бывший губернатор Калининградской области Николай Цуканов. А Булавин, как известно, теперь глава ФТС. Очень здесь сложные схемы. Полпред президента в Сибирском федеральном округе Николай Рогожкин уволен. Его место займет бывший губернатор Севастополя Сергей Меняйло. Теперь по губернаторам. Место Сергея Меняйло, который занял место полпреда в Сибирском федеральном округе, в Севастополе занял заместитель министра промышленности и торговли Дмитрий Овсянников. Место Николая Цуканова в Калининградской области занял начальник ФСБ по Калининградской области Евгений Зиничев. Также отправлен в отставку губернатор Ярославской области Сергей Ястребов. Его место занял выходец из Федеральной службы охраны Дмитрий Миронов, который в декабре 2015 года был назначен заместителем министра внутренних дел. Кроме того, уволен губернатор Кировской области Никита Белых в связи с утратой доверия. Его место занял бывший руководитель Росреестра Игорь Васильев. Ну, то есть, надо сказать, что журналисты, конечно, преувеличивают, что все силовики, насколько я понимаю. И еще Кремль уволил посла России на Украине Михаила Зурабова. Вот такая сложная история, такая сложная схема, непонятная и незапоминающаяся. Но я должен был вам ее рассказать. И мы провели голосование еще до новостей в первой получасовке, и у нас 69% радиослушателей сказали, что они вот эти перестановки, эти назначения приветствуют. Все-таки они видят в этом положительное какое-то действие. А вот 31% говорят об обратном. Они говорят, ничего хорошего в этом нет. И по-разному объясняют свои позиции. Все бывшие силовики, это плохо. Ну, разве все? Или здесь просто не обозначены биографии достаточно полно. Вот я вижу двух силовиков. Калининградской области, это начальник ФСБ по Калининградской области Зиничев. И я вижу также Ярославскую область. Ястребова сменил Дмитрий Миронов, выходец из Федеральной службы охраны. 7373948, телефон прямого эфира. Так хорошо это или плохо? Разбираемся, в чем плюсы, в чем минусы. И еще до новостей я просил позвонить людей, которые все-таки это положительно оценивают. Потому что я не знаю, почему вы положительно это оцените. Я понял, что у вас большинство, но почему у вас такое ощущение? Почему вы так думаете? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Иван. Я, вот, если честно, наверное, в ту категорию не совсем попадаю положительно. Я вот никак не оцениваю.
Никак. Вот вы ближе ко мне вот в этом плане. Да, я так в том, что, пока думаю.
Да, дело в том, что и люди-то странно, как можно оценивать, еще результата никакого нет.
То есть, результата нет, но говорят, вот силовиков назначаем.
Ну, там... это прогнозы, это ближе к прогнозам. Ну, да... кто-то надеется, кто-то не верит. Вот, грубо говоря, так. Кто-то надеется...
То есть это гадание на кофейной гуще пока идет? И не более того.
Конечно, естественно.
Вот, знаете, я честно вам признаюсь, да, спасибо вам большое за мнение. Честно признаюсь, что у меня пока ощущение такое же. Тех оценок, которые выдают... как политологи, специалисты, журналисты, как и простые люди. Вот у меня пока ощущение, что все гадают. Что, как, вот некое ощущенческое что-то происходит, и не более того. Ну, может быть, это мое личное какое-то мнение, и все, и ничего оно больше не значит. Поэтому я пытаюсь выудить какие-то мысли, которые у вас в голове уже сформировались, возможно. Может быть, вы какие-то оценки сделали такие, которые еще никто не делал. И объясните, в чем плюсы, а в чем минусы этой перестановки. И вообще, стоит ли реагировать на эту перестановку таким активнейшим образом? Вот, потому что во власти говорят примерно так. Власть отчиталась. Они говорят, сугубо перестановки, ну и что? То есть это вообще рядовая вещь. Вы почему вдруг решили обратить на это внимание? Вот так сказали. Ну, вы понимаете, я сейчас иносказательно выражаюсь, но тем не менее, что вы заморачиваетесь, нам сказали? Это просто кадровая работа такая, рутина. Не обращайте на это внимания. Ну, что-то давно такой рутины не было. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Александр.
Да.
Ну, я думаю, что плана там никакого нету. Это просто обычная хаотичная деятельность наших структур. Вот им надо что-то перетряхнуть, вот они перетряхивают.
А зачем?
С одной стороны, привыкли, наверное.
Почему? К чему они привыкли?
Вот
зачем?
С таким перемещением.
Но они не часто случаются, эти перемещения. Хотел бы обратить.
Они должны случаться.
Зачем?
Вот они и случаются.
Зачем?
Вот,
кому они должны?
Причин каких-то, зачем, я думаю, не осознают особо. Просто вот иногда должно переместиться кто-то куда-то.
Почему
вот
сейчас?
Иногда. А случайный выбор.
Случайный выбор, все случайно, как будто кости бросили. Ну, слушайте, можно, конечно, наверное, так рассуждать. Но у меня есть ощущение, что в такой сфере случайности, если и бывают, то крайне редко. Но это может быть ощущение мое. Есть все-таки какая-то догадка, что все это не случайно. Тем более так масштабно и в один день. Обратите внимание. То есть это не было так, что здесь сняли того, поставили, потом время какое-то прошло, здесь кого-то поменяли. Ну, прям команда туда-сюда перекинули. Понимаете? Этот был полпредом, куда-то ушел в другое место вообще. Кто-то на полпреда пошел, кто-то был в ФСБ, сейчас губернатором стал. Вообще удивительные вещи. Вот, кстати, я вспоминаю одну очень важную мысль, которую высказывал наш главный редактор Сергей Доренко относительно будущего президента, то есть преемника. Он называл определенную фамилию, но я сейчас не буду ее говорить, это не имеет значения. Так вот, этот человек из силовиков, он был адъютантом президента, и сейчас вот он назначен на губернаторскую должность, и Сергей Доренко предполагал, что ему просто вот нужен опыт хозяйственника, хозяйственной работы, чтобы потом на каком-то более крупном уровне проявлять себя. Но обратите внимание, ведь начальник ФСБ по Калининградской области, например, занимает теперь место губернатора. То есть силовик, видимо, которому есть доверие, есть некая лояльность и в одну, и в другую сторону, и от него, и к нему, он сейчас будет получать что? Управленческий некий опыт, да? Он будет получать опыт такой административной работы, хозяйственной, да? Что еще у нас? Из федеральной службы выходец, федеральной службы охраны Дмитрий Миронов. Тоже, понимаете, ФСО, да? Это не просто ребята с улицы. Эти ребята близко работают, в том числе и с президентом, вы понимаете. И то есть, может быть, сейчас создается некий, я предполагаю, некий кадровый резерв на будущее. Может быть, я предположу сейчас очень смело, не к 2024 году, а, например, к 2018 году. Может быть, сейчас кадры ставятся из силовых ведомств, в том числе, на вот эту хозяйственную работу, для того, чтобы можно было оценить. А смогут ли они себя потом проявить на более высоком уровне? Вот такое предположение сейчас высказываю. Вот насколько оно вообще удобоваримое и обсуждаемое, это вам решать. Вот я предполагаю, что если... 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый вечер, Алексей.
Да.
Вячеслав, Москва.
Пожалуйста, читай.
Когда-то небезызвестный Альфред Кох, министр российского правительства, назвал нашу страну верхней вольтой с ракетами.
Так. Он много чего говорил.
Да, но потом народ верхней вольты переименовал свое государство в Буркина-Фасо.
Так.
А что на их языке означает «страна честных людей».
Так.
Кстати, страна честных людей с ракетами. Может быть, и у нас тоже к этому движется.
Но у вас есть ощущение, что мы наконец-то пошли в эту сторону? Потому что...
Ну, у меня, да, есть такое ощущение, понимаете, немножко. Я не буду говорить, что... Как бы 100%.
Ну, я понимаю вас. Я слышу по голосу, что вы старше меня. Даже я уже не привык вот в розовых очках смотреть на мир. Я уже отвык это делать. И радоваться сразу чему-то и предрекать какие-то свершения.
Не надо, хоть надеяться.
Ну, вот какое-то... Что-то теплится там, да? Что-то вдали мы увидели. Что-то может быть такое. Ну, не знаю, 7373948, телефон прямого эфира. Вот некоторые наши слушатели говорят, 16 лет, допустим, а что может поменяться? Ну, наверное, если бы нас не давил в общем смысле Запад на данный момент, а вы знаете, что там санкции существуют, вы знаете, что есть у нас проблемы с взаимодействием с нашими западными партнерами, как говорит президент. Вот если бы не давил, то, может быть, и все бы было, как было. А он давит же Запад. И он, знаете, насколько они последовательны, эти ребята. Вот некоторые любят говорить англосаксы, да? Насколько они последовательны, насколько они упорны, насколько они хороши в своей работе, насколько они трудяги. Знаете, трудяги, которые неустанно, в любой момент обязательно что-то генерируют. Относительно России. Вы, наверное, обратили внимание. Дня не бывает без каких-нибудь странных новостей. Типа как хакеры взломали там какие-то серверы демократические. Ну, вы знаете эту всю историю сейчас, которая происходит с Хиллари Клинтон в том числе. То есть вот дня не бывает. Обязательно Россия во всем виновата. Вот эта риторика антироссийская, русофобская. Но я не говорю, что мы не страдаем на бытовом уровне антиамериканской риторикой. Еще как. Да и антиевропейской тоже. На бытовом уровне. Но на высоком федеральном уровне как-то у нас все принято решать вот так вот. Западные партнеры, там, вот это все, наши коллеги, чуть ли не друзья. А в США, конечно, не стесняются в этом плане. Не стесняются. Да не стесняются и в других странах тоже. Ну, вот, например, чего стоит министр обороны Польши, который странные вещи заявляет в последнее время. Просто берет, да и перекраивает историю так, как ему приятно. Преступления фашистов приписывает Красной Армии вообще. То есть, ну, бредит человек страшнейшим образом. И ничего, и каждый день эти новости появляются, и мы их читаем, и, как я так понимаю, на Западе их читают. Вот такая вот ситуация. 7373948. Может быть, действительно, вот вы знаете, много раз я слышал от людей разного уровня, разного интеллекта, разного образования, культуры, которые говорили, вот надо уже вот делать, пора приступать. Может быть, это вот приступили? Или я обманываюсь в какой-то степени, и это все игры. Игры предвыборные. Или можно это назвать даже игрищами, да? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я прошу прощения, Дим Борис беспокоит. Звонит ему за рулем, дал трубочку.
Да.
Сестре.
Так.
Алексей, момент такой. 69% проголосовали положительно только по одной простой причине. Народ, как ни странно, злорадствует. Народ устал, народ там в экономических проблемах, в семейных проблемах, в бесплатной медицине, в бесплатном образовании. И народ, так скажем, саркастически проголосовал. Но перед выборами нас успокаивают. Самое же большое зло во всех передачах с вами обсуждаем, это коррупция. И нам показывают, что все-таки власть стала бороться с коррупцией. Но ничего не меняется, и вряд ли что-то изменится. Но это лично мое мнение.
Дим Борисович, вот у меня к вам такой вопрос. Вы говорите, нам показывают, что борются с коррупцией. Ну, допустим, нам бы не показывали, что борются с коррупцией. Все равно в Думе, например, сейчас в Думе, окажутся, предположительно, партии, которые там сейчас уже и есть. Других же как будто бы и не появилось. То есть, а что такого страшного? Если не показать даже, что есть какая-то борьба, не изобразить борьбу, зачем ее даже изображать?
Но изображают именно для того, чтобы общественное мнение, хоть чтобы больше за Единую Россию все-таки люди и во власть, и на выборы проголосовали большее количество
людей. Вот на ваш взгляд, люди простые ассоциируют Единую Россию с президентом, например?
Вы знаете, как ни странно, да.
Серьезно?
Причем, я думаю, да, как ни странно, именно Единую Россию с президентом. Не Медведева господина, а именно...
А у меня всегда было ощущение, вот я честно признаюсь, спасибо большое, Дима Борисович, за ваше мнение, у меня всегда было ощущение, что как раз Единую Россию с президентом у нас никак не ассоциируют. Вот у меня это возможно, ощущение только мое. Что, в общем-то, голосов Единой России, любые вот эти сейчас передвижения, входы в дома главы Федеральной таможенной службы, вот эти коррупционные все дела, которые сейчас ведутся, они не прибавят Единой России голосов. Вот у меня есть такое ощущение. Президенту, наверное, да. Наверное, да. Там где-нибудь в 2018-м. А вот Единой России, мне кажется, нет. Вообще нет. У меня есть даже больше, я поделюсь с вами неким впечатлением, да, ощущенческим моментом. У меня есть ощущение, что у нас всерьез, я сейчас говорю не шутя, без сарказма, у нас всерьез в народе вот Госдуму как таковую не воспринимают. Не знаю, действительно ли Госдума работает так, как ей положено, или работает она не так, как ей положено, и многое спускается сверху, но ощущенчески в людях, смею предположить, именно так дела обстоят. Люди говорят, да, господи, что там, какая разница, кто там в этой Госдуме сидит. Все понятно, там решается, не у них решается. Вот как им скажут, так оно и будет. Поэтому есть ощущение, я еще раз предположу, что, вот, это ощущение, что голосов на выборах это не прибавит там, Единой России. С другой стороны, вот давайте представим, да, там есть Единая Россия, ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ. Опять же, если спрашиваете о том, что думает по этому поводу простой человек, в большинстве своем люди не считают, допустим, ЛДПР, КПРФ и Справедливую Россию некой реальной оппозицией парламентской Единой России. Не считают. Вот, и, может, это так, может, это не так, но они не считают. Другие партии, которые вот... появляются. Не знаю, есть у них, наверное, какой-то шанс куда-то там пройти. Вообще-то нет, наверное. А что касается, вот у нас такие есть всякие, знаете, либералы и их партии. Там вообще кромешная тьма и ужас. С той точки зрения, что человек приходит, например, в эфир и говорит, Крым не наш. То есть это бесполезно абсолютно. Никогда никто за это не проголосует. Что бы вы ни делали... никогда никто за такую партию голосовать не будет в России, это понятно. Кто-то будет, но это мало будет. Этого недостаточно. То есть они идут вразрез с общественным мнением. Общественное мнение, откуда это берется? Может, оно сформировано, может, хорошо работает пропаганда. А может быть, просто принятие решений каких-то серьезных, больших, в том числе и федеральных, происходит на основе неких соцопросов, которые ведутся. Во всяком случае, я такие утверждения слышал, что в самых высоких, самых больших кабинетах, самых закрытых, большое внимание уделяют вот именно соцопросам, большое внимание уделяют опросам общественного мнения. И вот опять же, сошлюсь сейчас на нашего главного редактора Сергея Доренко относительно выборов. Помните, он говорил, президента нам выбрали, примерно, социологические опросы, то есть вот предрешили. Не то, что они выбрали, а вы помните эту рокировку знаменитую? Она произошла, потому что социологические опросы показали. Потому что серьезные люди сели, посмотрели цифры и сказали, значит, надо. Я такое утверждение помню, Может быть, я в какой-то мере его искажаю, но, по-моему, правильно, по сути. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва Сайт. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алё, добрый день, Алексей.
Да.
Сергей, Москва, 54 года.
Да, пожалуйста.
Значит, вот мне кажется странно вообще, вот ваша эйфория.
У меня эйфории нет, я хочу подчеркнуть.
Хорошо, ладно, хорошо. Угу. Мне кажется, вот, знаете, была бы смена кардинальных лиц, там, Шувалов, Медведев, да, там, Чубайс пресловутый.
Дойдет до них, как думаете?
Владислав Юрьевич Сурков и так далее и тому подобное. Вот это список, вот это, я понимаю, было бы передвижение. А то, что мы сейчас наблюдаем, ну, на мой взгляд, это... Хорошо бы, если бы была даже клановая борьба. Уже было бы неплохо для какой-то оппозиции.
Ну, есть ощущение, что клановой борьбы в России, в общем-то, не существует. У меня, знаете, все-таки, вот я хотел бы вас спросить. Mm-hmm. Вот вы назвали Шувалова, Медведева. Дойдет до них, как думаете?
Не думаю.
Не думаете, да, не дойдет. Единственный еще момент уточнить. Да, Сурков, да, да. Уже, а куда еще его? Его и так, вы помните, какой он пост занимал, сейчас совершенно другими делами занимается человек.
Ну, в общем, да, конечно. Но вы же понимаете его влияние какое на самом деле оказывается. Ну,
я могу предполагать.
В свое время Прохоров и то как-то каким-то образом покусился на его персону, и то ничего не получилось, да? Вот. И в заключение, помните песню такого очень замечательная была? «Перекрасились ублюдки во мгновение ока» и так далее.
Ну, понял. Спасибо огромное. Вот Александр написал, что в свое время большевики, пораженцы взяли и 70 лет держали Россию за одно место. Ну, вы же помните, кто был до большевиков? Вы же помните, да? Как раз такие либералы. Обратите на это внимание. То есть в кратчайшие сроки развалившие все, что могли развалить. И большевики, и, в общем-то, очень хорошо подхватили то, что осталось. Как раз-таки либеральная мысль была первой. Ну, я не ошибаюсь, нет? Исторически. По-моему, так. Что-то я такое слышал. Но давайте сейчас сделаем небольшую паузу и пойдем уже в движение.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Можете звонить и рассказывать, где вы едете и что видите. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Меня зовут Кохан Анатолий.
Да, пожалуйста, Анатолий.
Да. Мне кажется, что основная проблема заключается...
Анатолий, мы уже в движение отправились, рубрика. Вы, к сожалению, опоздали. Простите, Анатолий. 7373948, мы сейчас в движении, у нас рубрика. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Никита зовут. На трешке возле «Динамо» очень тяжко, очень прям.
Очень тяжко, я понял. Либералы не просидели в России 7 месяцев между самодержавием и большевизмом, пишет Александр. Да, но просидели ведь. Видите, не смогли забрать власть. Не смогли либералы-то забрать власть. А большевики смогли. Потому что лозунги были конкретные. Потому что обещали правильные вещи, ну, которые людям нравились. Не факт, что это потом получилось. Не факт, что люди это получили. Да что уж там, это абсолютно не факт. Вот никакой, ни разу. Но обещания были хорошие и потом, может быть, даже в какой-то степени реализованы. Но уже при участии других бывших большевиков, уничтоживших иных бывших большевиков. Система сложная, там, 20 век катастрофически сложный с точки зрения понимания. Сейчас новости, после этого продолжим.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Девятнадцать часов 5 минут, четверг, июль, день 28. В студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Павел пишет: «Носовиха, въезд Никольская, жуткая тошниловка». Да, кстати, можно ведь о движении писать и в Telegram, плюс 7-925-48-94-8. Кстати, ближе к концу каждой получасовки можете присылать эти сообщения, начинать, и я их просто прочитаю. А вы называете англосакских педерастов партнерами, говорит Армстронг. Отвечу вам. Во-первых, педерастов пишется, конечно, по-другому. У вас там ошибка орфографическая. Но это, наверное, не страшно. Да не я называю, как бы, понимаете? Не я. Такие дела. А знали бы вы, сколь много их во власти и в России. Вот. Так что расслабьтесь немножко по теме педерастов. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7. Хотя, наверное, это может быть пагубно для вас, если вы расслабитесь по этой теме. Не расслабляйтесь по этой теме. Но и не обязательно прямо идти с флагами. 7373948, телефон прямого эфира. Плюс 7-925-48-94-8. СМС-сообщение и телеграм наш. Туда же вы все можете присылать. Ну что, у нас еще есть тема, потому что про перестановки я могу одно сказать. Вот по всем тем вещам, которые я от вас услышал, вот, такое умозаключение. Пока никто не понимает, что происходит. Люди не понимают, что это была за перестановка, что она значит. Большинство тех, кого поставили на должности, люди новые для нас, да, для широкой общественности. Мы их... говоря простыми словами, знать не знаем, и предстоит нам только это как-то понять, узнать, разведать, что это за люди, ну и они как-то себя проявят. Сейчас мы все-таки говорили о неком, к сожалению, интуитивном восприятии действительности, вот интуитивное восприятие скорее положительное, чем отрицательное. Как-то проанализировать ситуацию, наверное, сейчас слишком сложно, тем более, что большинство из вас, я прекрасно понимаю, во-первых, не интересуюсь этими вопросами на постоянной основе, вот. Да и потом есть же вопросы свои какие-то, домашние. Так что я, кстати, вас предупрежу по поводу домашних всяких вопросов бытовых. МЧС предупреждает москвичей о надвигающейся грозе. В Москве в ближайшие часы ожидается гроза и сильный ветер. По прогнозам синоптики, в ближайшие час-два до 22:00 местами по Московской области и Москве ожидается кратковременный дождь, местами сильный, гроза, усиление ветра с порывами до 13-18 метров в секунду. И советуют в МЧС по возможности парковать автомобиль в гараж, обходить шаткие конструкции, а также держаться подальше от электропроводки и антенн. Так что, ребята, МЧС отрабатывают хорошо. Один раз они профукали ситуацию, а сейчас уже отрабатывают как надо, нас предупреждают. И я, естественно, вам эту информацию доношу, чтобы, не дай бог, вы не попали в какую-то сложную, совершенно ненужную вам ситуацию и были предупреждены. Ну вот и хорошо. Что у нас еще интригующе интересного есть? Ну вот, например, Google, который... как говорят, декоммунизировал на своих картах населенные пункты Крыма. На новые названия городов и поселков обратили внимание блогеры, пишут журналисты. К примеру, село Правда переименовали в Дер-Эмес. Тут главное все-таки выдержать эту паузу здесь через дефис. Так этот населенный пункт назывался до 1948 года. Село Островскому вернули историческое название Кият. Поселок Советский переименовали в Ички. Кировское в Ислям-Терек, наверное. А Красногвардейское в Курман. Закон об осуждении коммунистического и нацистского режима вступил в силу на Украине в мае прошлого года. Поясняется, документ предусматривает, в частности, переименование населенных пунктов. Ранее город Кировоград назвали Крапивницким, а Днепропетровск – Днепром. Херсон не тронули. На всякий случай. Слушайте, это довольно странная ситуация, и в ней сегодня уже разбирались многие специалисты, пришли к выводу, что это какая-то осечка, и, в общем-то, в Гугле объяснили, что это все осечка, и просто, ну, что-то не так пошло. Ведь вы знаете очень простую систему. Если вы в России заходите на карты Google, оказывается, что Крым российский. И, например, Итурупа-Кунашир. Ну, есть такие острова Курильской гряды. Они российские. А если, допустим, вы сидите где-нибудь на Украине в интернете, то Крым будет украинский на картах Гугла. И, например, и Турупу-Канашир, они будут японскими. Вот такая ситуация. Но много гнева, конечно, вызвало это во властях крымских. Они говорят, это вообще там страдают чуть ли не слабоумием люди из Гугла. Ну, не знаю. Пора прижать Гугл и сбить сотрудников, сжечь офисы, пишет Алексей. Алексей, я же понимаю, что это юмор, но кто-то же может понять, что это не юмор, и расценить это как призывы. И в связи с этим припаять вам какую-нибудь неприятную статью. Зачем нам это надо? Еще про Google, говорит Швым. МЧС бьет на предупреждение, говорит харьковчанин. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт. А вообще, вот, честно, вот, хочу понять, а имеет ли какое-то значение, что и как называется в картах Google? И переименовывают они там что-то или нет? Считает ли Google Крым украинским или российским? Это вообще имеет какое-то значение для вас или для кого-то еще? Это важно или это не особо важно? Это на что-то влияет или ни на что не влияет? Давайте попробуем вот на эту тему несколько минут порассуждать. 7373948, телефон прямого эфира. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Дмитрий меня зовут.
Да.
Ну, на самом деле, я считаю, что, наверное, особо так, скажем, ни на что не влияет. Считаю, что правильно это вот позиция этих компаний таких крупных, что они вот для разных регионов разные названия дают. Ну, потому что их тоже ставят, так скажем, в неловкое положение, из которого им потом, ну, неизвестно, как выходить, да. Вот такие регионы есть, которые там никто не признает, типа Абхазии. Поэтому считаю, что это, в принципе, правильно.
Правильно. А вот с точки зрения того, что делают украинцы и попытки, может быть, нам перенять их опыт, хотя, может быть, он странный, и, например, действительно возвращать населенным пунктам в Крыму их исторические названия, это было бы правильно или нет?
О, я считаю, что это неправильно, и считаю, что украинское правительство вот ничего, кроме глупостей таких, да, делать, не знаю, не хочет или не может. Потому что это вот абсолютная глупость, это тратится огромные средства на все эти переименования, так же, как и в России. И в России я против всего этого. Та же самая Войковская, я лично голосовал против переименования.
Ну вот в этом плане очень смешно всегда выглядит, как сейчас украинская власть переименовывает города, ненавидя при этом коммунистическую власть бывшую. Потому что это же их стилистика, это стилистика большевиков, коммунистов, переименовывать все и везде.
Ну, в принципе, да, я согласен, но, как говорится, если мы считаем там каких-то людей ущербными, да, зачем ему подоболят?
Вообще, я вам честно признаюсь, да, спасибо большое. Вообще, вот честно признаюсь, меня удивляет Украина. Чем она меня удивляет? Они там объявляют курс на декоммунизацию, допустим. Слушайте, власть современная украинская пришла к этой самой власти путем революционным. Да? Да. Значит, что еще? Города они переименовывают, как большевики это делали. Ну, им нравится переименовывать города. Да? Да. Ну, странные какие-то ребята. То есть, у них стилистика-то одна с... Ну, понимаю, в этом плане. В некоторых планах они совпадают по стилистике. Но почему-то не любят. Почему-то не любят коммунистов. Не знаю, почему. 7373948, телефон прямой эфир. Да потом, интересная еще вещь. Я же, даже я это как-то вот застал некой своей памятью детской, как у нас тоже занимались некой, десоветизацией. Ну, знаете, да, лишние памятники кому-то убирали, улицы тоже склонялись переименовать, и даже кое-где переименовывали, города назад переименовывали. Ну и что, в общем? То есть, я не понимаю. Им нужно что-то... У меня есть, знаете, такая мысль. Им нужно что-то новое придумать. Ну, стыдно повторять за, во-первых, большевиками и коммунистами, а потом и еще за демократами. Вот, стыдно повторять. Им нужно что-то свое придумать. Есть мысль, может быть, украинцам называть по-новому города, хотя это тоже уже делали коммунисты, например. Может быть, им дать номера городам, Ну, то есть город один, город два, город три, город четыре. Почему бы и нет? К чему все эти названия? Очень, кстати, удобно было бы. 7373948. Алло, здравствуйте.
Ваш разговор будет продолжен.
Да, обязательно, но уже с другим человеком. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Знаете, закрою, пожалуйста, окно. Нет, не вам. Владимир я.
Да, Владимир.
Это лишнее это все. Вот, что сказать-то хочу.
Лишнее
это все. Ну, я имею в виду обращать внимание на это особо и акцентировать, вот.
Понял, спасибо большое. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Вчера Алексей, Андрей меня зовут. Значит, если говорить современным языком, я часто пользуюсь Яндексом, и лишь бы его не продали американцам. А Google очень замудренный, и пусть они там переименуют, что хотят. Ну, лично мое мнение.
Так, а вы не знаете, вот карты Google, они как обозначают Крым, если, например, это не Google, а Яндекс, если сидеть на Украине там в интернете?
А вот не пробовал, честно говоря.
А вот не пробовал?
Сейчас приеду и сяду за компьютер, включу карты и посмотрю,
переименовали
ли они что-нибудь.
Есть у меня такое ощущение. Не, это надо заходить как-то с украинских серверов, чтобы понять... Как у них там есть у меня ощущение, что карты Яндекса на Украине, они как бы отличаются от карт Яндекса в России. Ну, может быть, я ошибаюсь. Я надеюсь, что я ошибаюсь. Официальный буклет на борту Олимпийской сборной России изготовлен министром, внимание, на цвет Крыма. Значит, присылает мне фотографию слушатель. А да, а Крым у нас как-то получается украинский. Серьезно, что ли? Серьезно, что ли? Слушайте, а давайте я эту фотографию сейчас передам нашему выпускающему редактору. Посмотрит. А что это за буклет такой? А вы можете еще прислать фотографии побольше его? Виталий, пожалуйста. Леш, скажи, пожалуйста, Саша, что интересная вещь, вот Виталий прислал. Якобы в буклете официальном олимпийской сборной нашей, некий официальный буклет, Крым, он украинский. Ну, это просто проверить. Может быть, оно и так, это же интересно. Яндекс, тварь, города моего родного Донбасса переименовал. Переименовал. Теперь ни черта непонятно, пишет Артем. Вот так вот. 7373948, телефон прямого эфира. То есть к Яндексу тут тоже есть вопросы. Как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте, меня Николай зовут. Да, я хотел вот по поводу Яндекса сказать. Очень интересно на Яндекс заходить и читать новости с их стороны. Во-первых, новости очень провокационные, если читает их русский человек. И вот, чтобы зайти почитать их, на Яндекс, яндекс.юа вводим и читаем.
И они выходят там совсем другие?
Совершенно другие. Причем мне, как человеку русскому, вообще читать это... И просто это как будто две разные компании. Я не знаю, как там руководство вообще между собой.
Они, видимо... Да я думаю, что руководство-то нормально общается. Видимо, живут по такому принципу. Только бизнес, ничего личного.
Ну, в принципе, да. Ничего личного.
Это бизнес, это бизнес. Они говорят, ну, ребят, ну, это бизнес, нам надо расширяться. Там, как бы. Что поделаешь? В Яндекс.Новостях на Украине ополчение Новороссии называют сепаратистами и террористами, говорит Дмитрий. Вот, пожалуйста. На Яндексе Крым для Украины украинский, пишет Дмитрий. Ну, то есть, ситуация-то, как получается, с Гуглом она не самая, наверное, ужасная. У нас есть наш родной Яндекс, который, если зайти с Украины... Этот Яндекс окажется таким вполне себе проукраинским. Понимаете, какая штука? Потому что есть бизнес. Потому что есть... Спасибо, вот мне просто... Я предположил, а вы тут же подтвердили фактами. Спасибо вам большое. Потому что есть политика, а есть бизнес. А бизнесу плевать. Бизнесу плевать. Да? Для кого война, для кого мать родна. Какая, в общем-то, разница? Яндекс голландский, вроде, говорит харьковчанин. Яндекс это просто агрегатор, собирающий заголовки в российских СМИ для России, на Украине с украинских, пишет Игнат. Да-да, я прекрасно понимаю. Да и Google это просто карты и все, которые как хотят, так и называют города. Хотят, назовут так, хотят, назовут сяк. Но они, кстати, сказали, что все исправят. То есть на нашей территории, если из России мы будем заходить в интернет, все будет так, как было. Никаких городов там не переименовывали. А украинцы будут, заходя в Google карты, смотреть на переименованные города и довольствоваться этим. Говорить, эх, как же хорошо. Тем более названия-то они такие вот, понимаете, сугубо украинские. Вот, ислам, терек. Курман, Кият, der MS, ички. То есть, я думаю, украинцы оценят это. Что я в этом вижу? Если говорить серьезно, вот эти переименования, которые производит Украина в Крыму, они же какие названия дают? Ну, понятно, крымско-татарские они дают названия. Это может в какой-то мере, конечно же, подкупать крымско-татарское население. Ну, в Крыму же, вот крымско-татарское население может подкупать. Они могут на эту тему вестись, вот как говорят на улице. Они могут подумать, простые люди, не интересующиеся, наверное, во многом политикой, как и все мы. Они могут подумать, что вот Украина бы дала бы название, оно не дало. С другой стороны, я сразу им напомню, ну, Крым вот был украинский какое-то время. Ну, и что там, как, переименовывали? Нет, нет, не переименовывали. То есть, это, конечно же, попытка в некоторой степени поджечь националистические настроения среди крымских татар. Это есть. Это есть. Ну, что поделать. 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение. Это телеграм, такой же, как смс. Тут просто действовать России надо. Хорошие дороги положить в Крыму, чем вроде бы сейчас занимаются. Инфраструктуру наладить в Крыму. Мост построить, удешевить продукты, удешевить топливо. Дать возможность каждому на такое культурное, языковое самоопределение, каждому человеку. Хочешь, говоришь на татарском, хочешь, говоришь там, на украинском, хочешь, говоришь на русском. Вот это и будет правильно. А украинцы могут до посинения переименовывать города в своих головах и на картах Google. К реальной ситуации это практически никакого отношения не имеет. Это довольно странно. Я предлагаю переименовать города на территории Украины, нам отсюда. Почему бы и нет? Тоже интересное занятие. Все, сейчас небольшая пауза и дальше пошли.
Слушать, думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM.
Еще одна вещь, вот, которую давно хотелось обсудить. Песков прокомментировал обвинение России в причастности к кибератакам. Ну, США обвинили Россию. Говорит, абсурд это все. Абсурд. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, такие обвинения – пример нагнетания русофобии в избирательных целях США. Цитата. «Мы хакерами не занимаемся, не имеем к этой деятельности никакого отношения. Что касается каких-то прямых или косвенных обвинений Кремля или России в целом, в том, что они могут иметь хоть какую-то причастность к каким-то кибератакам, то это полный абсурд и красочный пример использования русофобии и нагнетания русофобии в избирательных целях в США». А я вот хотел спросить, когда информация-то появилась, что именно Россия, российские хакеры взломали некую внутреннюю переписку, открыли Демократической партии США, когда вот эта информация появилась, а у вас внутренняя где-то там гордость не проблеснула? Потому что у меня было такое ощущение, о, типа, молодцы, красавчики. Вы понимаете, это было для меня неким поводом для гордости. Типа, наши красавчики, наши хакеры, вот молодцы, вот ребята работают. Ну, вот Песков говорит, что это вовсе не наши хакеры, и меня даже это в какой-то степени расстраивает, я разочаровался. Мне бы хотелось, чтобы это были наши, мне бы хотелось. Мне бы хотелось, чтобы ребята в разных странах также неуютно себя чувствовали, я имею в виду ребята, которые при власти находятся, как и наши ребята неуютно себя чувствуют. Потому что уж что можно достать, западные наши партнеры обязательно достают из закромов, вытаскивают и показывают всему миру. И поэтому я расстроился, что это не наши хакеры. Но, может быть, Песков просто пытается их скрыть. Слушайте, а для вас вот это предмет гордости или нет? Когда вот вы слышите, что внутреннюю переписку Демократической партии США, которая ударила по Хиллари Клинтон, по Демократической партии, да, и, может быть, обеспечит даже победу Трампа в итоге, вот всю эту внутреннюю переписку вытряхнули и показали свету, русские хакеры. Это гордость у вас какая-то или нет? 134-21-35. Да, это повод для гордости. Да, горжусь нашими ребятами. Если это наши все-таки, это повод для гордости. 134-21-35. Не, это не повод для гордости. 134, 2736. Это вообще не повод ни для чего. То есть у меня это гордости никакой не вызывает. Может быть, стыд. 134, 21, 36. Это повод для гордости. Молодцы, ребята, наши хаки. Если наши ломанули, мы рады. Пусть еще ломают. Пентагон, все что угодно. Конечно, круто ребята работают. 134, 21, 35. Если это наше, как-то стыдненько. Стыдненько, как-то неудобно. Ну вот, и вы не гордитесь этим. 134, 21, 36. Но даже если это наши специалисты сделали, все равно не признаемся. Чистосердечное признание – прямая дорога в тюрьму, пишет Сергей. Это позор американских защитников информации, говорит Петр. Говорят, что они специально оставляли кириллические символы, чтобы их обнаружили, говорит Кирилл. Конечно, российские хакеры отношения имеют к Кремлю. У них Кремль в столице стоит, пишет НД. А, смешно. А что-то в Шереметьеве... В Шереметьево, простите, стоит все. Вроде аварии крупные, пишет Алекс. Можете, кстати, об этом тоже писать, что там у нас происходит в Шереметьево. Горжусь от души, пишет Александр. А вдруг это украинские или белорусские хакеры? Александр, другой уже пишет. Не знаю, говорят только о наших, российских. 81% радиослушателей говорят, если это наши хакеры ломанули, мы гордимся ими. Молодцы, ребята. А 19% говорят, мы этого стыдимся. Сейчас небольшая пауза и в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира. Звоните, рассказывайте, где вы едете и что видите. Я расскажу пока, сколько у нас баллов в Москве пробки. 5 баллов пробки в Москве на данный момент. И серьезные какие у нас есть. Ну да, совсем плохо. От Шереметьевского шоссе и до МКАД стоит Ленинградка. Стоит. Именно вот в этом направлении. От Шереметьевского до МКАД. То есть, как бы в центр, когда вы едете. В среднем и правом ряду есть авария. Авария. Где-то возле ЖК Ленинградский, 8-й микрорайон, мега ЖК Менделеев. Вот что-то такое. Вот там рядом две аварии есть. А, даже больше, видимо. Значит, раз, два, три аварии. А, один поломался. Две аварии, один поломался. Такая ситуация. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, или здравствуйте?
Кобра меня зовут. Не стоит, а торчит торчком сегодня проспект Мира и Ярославка до Северянинского, в сторону области.
А потом все хорошо. До поворота на Королев.
Ну, замечательно. Давно такого не было.
Действительно. Спасибо большое. Крепитесь. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте? Нет, не получилось у вас. Первый раз человек звонил, может быть, застеснялся. Как вас зовут, алло?
Алло, Алексей, добрый вечер, Юля.
Здравствуйте.
Вот, да, хотела вам сказать, что да, около Шереметьево все стоит, просто там 5 аварий очень крупных. Но я уже оттуда уехала, еду по Дмитровске в сторону Новослободской. Все отлично, супер вообще.
Слава богу, что все складывается, да, у вас, Юля. Все, да, хорошего вечера. Вам 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здрасте, Андрей, снова добрый вечер.
Да.
Значит, внешняя сторона МКАДа от Щелковского до Ярославки, авария на повороте на Ярославку, вот, собственно, там в правом ряду чуть-чуть потолкаться придется, а затем вроде будет нормально до поворота на Королев.
Понял, спасибо. Я хочу предупредить всех наших слушателей или посоветовать. Вы когда звоните, допустим, дозвонились еще раз, не обязательно говорить снова. Или более того, те слушатели, которые присоединились к нашему разговору позже, чем вы позвонили первый раз, подумают, а что значит снова? Поэтому в эфир всегда как в первый и в последний раз. Вот так вот. Бойко, вперед! Парадным шагом. Понимаете? Сейчас новости. Это программа Алексея Гудошникова. Здрасте, это я. Говорит Москва, 94.8. Радиостанция, которую вы сейчас слушаете. Слушайте, есть темы еще, которые мы могем сегодня обсуждать. Это вот экс-премьер Турции Давут Оглу рассказал о своем приказе сбить российский Су-24. Говорит, это мой приказ был. Дневное передвижение фур по трассе М4 на Кубани запретят на месяц ради отдыхающих. Вот такая тема. Выставка Айвазовского пройдет. Уже более 20 тысяч человек купили билеты. Я, кстати, завтра хочу сходить. Турпоток в Турцию рухнул на 87%. Дональд Трамп допустил признание Крыма. Ну, честно говоря, вообще неинтересно, что там допустил Дональд Трамп на данный момент. Человек странный, приписывает нашему президенту какие-то слова на букву «Н». Ну уж не знаю. Наверное, негр. А вот новость, которую я сейчас услышал, Владимир Макарчан читал, и я вот подумал, а почему бы не обсудить? Она, конечно, выбивается из общей канвы новостей, которые мы обычно обсуждаем, но она интересная. В самой многодетной семье Великобритании появился 19-й ребенок, слушайте. И мне здесь вот не это интересно, не вот этот вот какой-то рекорд, а мне интересно, как они живут. Смотрите, значит, у них 19 детей. Самому старшему 27, как мне. Самому младшему 13 месяцев, не считая вот новорожденный. Несмотря на столь многочисленное потомство, пишут журналисты, семья живет не на пособие, а на деньги, получаемые от собственного бизнеса, а именно пекарни. Интересно, а у нас так можно жить, если пекарня будет? Издание отмечает, что родители тратят в неделю на продукты 300 фунтов, это 26 тысяч рублей. Ну, то есть, помножьте на 4, и с вычетом чего-то получится 100 тысяч рублей в месяц. Они тратят на 19 детей у них и, господи, 2 взрослых, 21 человек на 300 фунтов ест. На 100 тысяч в месяц. 21 человек. За завтраком семья съедает 3 коробки хлопьев. Вот здесь, конечно, удивительно, что они едят всякую дрянь. А может, оно и не удивительно. Потому что, наверное, принято так в западной культуре есть всякую дрянь. И мы любим всякую дрянь есть. Я вот тоже хлопья иногда ем. Но, знаете, люблю медовые с орешками. Вот как-то так. Остальные не нравятся, все эти подушечки. Я подумал, а может быть, мы посоревнуемся с семьей Великобритании? Вряд ли, конечно, у нас есть слушатели, которые их перебьют, но давайте выясним, а вот среди наших слушателей у кого больше всех детей? Вот есть у нас такой чемпион, у которого в семье, ну, очень много детей? Мне вот интересно лично. Что если есть такой человек, и он победит, а он бы рассказал, как живут люди. Потому что у нас многие боятся рожать детей, денег не хватит, воспитать не сможем. Проблема действительно очень важная. Можно со смехом подходить к ней, а можно вот по-серьезному. И это действительно важная проблема, что люди боятся рожать. Население, если есть какой-то прирост, то небольшой, хотелось бы больше. Давайте про Вазовского, говорит Александр. Что Вазовский? Был на могиле Вазовского в Феодосии. Все понравилось. Люблю картины Вазовского. Нравится мне. Все очень красиво. Молодец. Кстати, он айвазян. Вот, а не Вазовский. Ну, так, если что. Армянин, ну, так получилось. Если кто не знал, вот вам открытие. Здравствуйте, 5 детей. Пишет Александр. Один дети, 4 недели. Не сплю. Как они 19 успевают? Пишет Алексей. Значит, 5 детей у Александра. Александр лидирует. Если половина из 19 детей совершеннолетние, то семейный бизнес вполне себе будет процветать, пишет Александр. В принципе, да. Все вместе работают, все вместе вот как-то так едят. Но у нас сейчас пока вот 5 детей максимум, что я слышал. У кого-то больше есть у нас? 7373948. Алло.
Здравствуйте. Ну, пап.
Да. Да, пожалуйста. Вот.
У меня товарищ, у него лично, ну, собственных, по-моему, 4 ребенка сейчас 5-го ждут. И у супруги его, там, по-моему, 5 детей было еще.
До него.
До него. Вот, работает он что-то вроде менеджером по продажам, тут, по-моему, в страховке. И вот на 2 семьи у них там 4 квартиры в Москве.
4 квартиры.
Вот так выживают.
Так выживают. Понял. Ну, жалко, что вот вы рассказываете о товарище о своем, а не сам товарищ позвонил. Но около 9, а то и 10 детей уже. Как вас зовут, Алё, здравствуйте?
Здравствуйте, Юрий, Москва. Мой дядя живет на Ставрополье, у него 6 детей, и он путает их дни рождения.
Путает дни рождения?
Сказать, просто забывает.
А как живут? 6 детей, как воспитывать, как кормить, как одевать, чтобы они в школу ходили?
При таком количестве старшие уже заботятся о младших и
все.
Родителям.
А с какого количества начинается, вот, чтобы старший заботился о младших, и родители уже не думали ни о чем?
Ну, смотрите, допустим, ребенку 4 года, он за двухгодовалым спокойно присматривает.
То есть
они в песочнице вместе играют, и старшие как бы раньше взрослеют. И раньше прививается чувство ответственности.
То есть они раньше, они... Вот мы можем быть, если немного детей в семье, да, инфантильными. Если вообще ребенок один в семье, может быть, совсем избалованным, да и инфантильным до конца своих дней, пока своего не родит. А бывает, и своего родит, и все равно таким же ребенком остается. У меня трое, Юрген пишет. Так элементарно, жить негде с таким большим количеством детей, говорит Валентин. Вот мне интересно, как решается этот вопрос, как решается эта проблема нашими многодетными слушателями. Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я не по этому поводу, а вы заметили, когда новости читали, ей 41, а старшему 27. Это она что, получается, в 14 лет, что ли, родила?
Ну, вероятно. В 14 лет можно родить, в принципе, теоретически. Да, вы расстроились или что? Ну, тут какое дело. Если посмотреть на историю, то окажется, что вот даже у нас на Руси замуж выдавали гораздо раньше, чем сейчас это все происходит. Я не готов говорить, какой возраст согласия в Великобритании. Может быть, он чуть пониже нашего, поэтому, может, и в 14. 7373948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, Алексей, здравствуйте. Роман Домодедово.
Да.
У меня трое детей, у моей двоюродной сестры пятеро.
И как?
Нормально.
Как жить? Говорят, негде же с таким количеством детей-то жить.
Ну как, негде. У меня трехкомнатная квартира, у них тоже трехкомнатная квартира. Помогала бабушка сначала, сейчас уже старшая дочь закончила школу. Младшим, то есть, получается, вот сколько... Он 2 года, она помогает. Средним тоже уже 10, там 11 лет, так что нормально.
Ну, это же вот, я такие, знаете, сразу штампы. Это же не оторвешься от них, не попутешествуешь, для себя не поживешь.
Ну, они ездят довольно-таки каждое лето на море, то есть, ну, не на наш бережек, Анапа, то есть, как бы... Не с Испании, с Италии, да, конечно, но у нас, пожалуйста, есть.
У нас можно себе позволить, я понял, спасибо большое, 7373948. Мне все-таки нужны чемпионы среди наших радиослушателей. Пока вот Александр, который написал в Телеграм, у него 5, он лидирует. Алло, здравствуйте.
Доброго дня.
Доброе.
Алексей.
Так.
Меня зовут Алексей, да. Мне приходится как муниципальному депутату курировать поселок в Малино для многодетных.
Так.
Живут семьи от 9 детишек, и самая большая семья там 13 детишек.
И как они живут? Это благополучные семьи, то есть у них все хорошо?
Ну, я бы сказал, что это не совсем благополучные семьи. Благополучная там только семья священника одного, вот как раз самая маленькая. Все остальные, они по правительственной программе, старой Лужковской, получили вот эти домики в безвозмездное пользование до достижения младшеньким совершеннолетия. Но сейчас уже у старшеньких родились свои дети, поэтому, к сожалению для нас, видимо, эти дома уже потеряны насовсем для государства. А живут семьи, как правило, с того, что сдают московские квартиры.
А но сколько даже... нужно такой семье, чтобы вот более или менее нормально жить, когда вот 10 человек, 13 человек, денег сколько нужно?
Вы знаете, денег нужно немного при грамотной организации.
А что значит грамотная организация?
Я сейчас также курирую один такой, ну, а-ля пионерский лагерь на соседней ферме. Угу. У нас 20 деток так. Проживают, и, соответственно, уходит денег на продукты совсем немного. Потому что, ну, вы же знаете, как в столовой. Угу. Делаешь большое, ну... большой объем борща, большой объем котлет в морозилочку их. То есть, а можно питаться, конечно, рябчиками и ананасами. Это совсем другие деньги.
Да, ешь ананасы, рябчиков, жуй. День твой последний приходит, буржуй. Там, знаете, вот это. 7373948. Как вас зовут, алло?
Добрый день, Никита. Меня зовут.
Да,
Никита. Ну, собственно, у меня вот 5 сестер. 2 старшие, 3 младшие. Нормально живем.
Ну, а вам сколько лет?
Мне 25.
25. По голосу вам 45. Это комплимент. У вас очень низкий такой баритон. Слушайте, а как вы, скажите, вот живете? Вот что значит нормально? Потому что вот вчера я о благополучии наших людей спрашивал, слушателей. Они говорят, не могу купить квартиру в пределах трешки. Очень расстраиваюсь, плохо живу.
Ну, о квартире в пределах трешки, к сожалению, речи не идет. Ну, в четырехкомнатной квартире, в квартире выросли... Ничего, ну сейчас потихонечку разъезжаемся, кто в съемной, кто там с вторыми половинками живет. Ну, у меня 5 сестер, соответственно.
Ну, хорошо, а вот вам 25, помогу, значит, уже можно задумываться о том, чтобы жениться потихонечку. А может, вы уже женились, кстати?
Нет.
Нет, ну, не можно... А у вас вот будет много детей вы будете рожать или уже... Ну, вот...
сколько Бог пошлет.
Да, тоже вот так, такой у вас подход. Я понял, спасибо большое. Знаете, человек 25 лет, а я подумал, звонит мне уже, умудренный опытом, старик, мудрец. 7373948, повезло с голосом. Как вас зовут, Аля?
Добрый вечер, Наталья.
Да.
Знаете, вот в этом... У меня у самой трое детей, конечно, не так много, как у некоторых, но последнего я родила уже 40, вернее, последнюю. Но знаете, вот в этой новости, что меня удивило... как бы затраты на еду. Вот вы себе представляете, в нашей семье 20... Ну, в смысле, если бы их 21 едок на 100 тысяч, это нереально.
Почему?
Понимаете, просто...
Они вон хлопья едят на завтрак.
Ну, прямо хлопья. Это просто там как бы, ну, такой за завтраком хлопья, понятно, чтобы понять, какой объем там. Да и то, на 19 детей 3 пачки хлопьев, это совсем немного. Вы себе представьте, это фактически как группа сада. Вот, такого нормально. Нет, и вот, понимаете, я тоже читала, что в Англии они тратят от своих доходов 11-13% на нормальное сбалансированное питание. Вот что меня поразило. Потому что вот сейчас нас четверо уже отделилось, и мы тратим вчетвером на еду 70 тысяч, и мы не шкуем.
А у меня вопрос. Может быть, вот я спрошу, может быть, мы просто любим вкусно поесть в России?
Вкусно, наверное, все любят поесть, но имеется в виду, что сейчас есть понятие о здоровом питании, там еще о чем-то, вот, и стараешься, чтобы оно было более-менее сбалансированное, там хотя бы там раз в неделю какую-то рыбу, там, ну, рацион нормальный. И в 100 тысяч 21 человек, это просто
не уместить,
нереально уложится. Мне даже кажется, и не в Москве.
Не уместить.
В провинции.
Может быть. Я вот не знаю. А кто-нибудь, может быть, кормит коллектив примерно в 20 человек в России? Вот у меня коллектив, пусть это будут... Ну, дети это, конечно, сложно будет сравнивать. Ну, может быть, вы действительно вот курируете какой-то детский сад. Вот примерно сколько уходит вот 20 детей кормить? Это сколько денег надо в месяц? 20. Ну, там, 19 детей. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Вот у меня, слава богу, 4 детей.
Да.
Я работаю один. Но я не жалуюсь, я, слава богу, кормлю отлично, нормально, я доволен.
А вот, если не секрет, ваша зарплата, она вот сколько примерно?
Слушайте, я на самом деле очень рано ушел на пенсию, я и вообще вот могу сказать, что частный извозчик.
Угу. То есть подрабатываете там, таксуете, еще что-то?
Ну да, да.
Ну вот сколько в месяц у вас выходит денег примерно?
Ну, вот у меня в день 1500 рублей только на продукты.
Только на продукты у вас уходит?
Да.
И что же, это можно как-то покрыть извозом?
Ну, я пока не заработаю 1500 рублей, я домой не...
А, это как раз вас мотивирует и стимулирует. А вот что на 1500 рублей можно купить? Вот у вас 4 ребенка, я правильно услышал?
Да, да, но они у меня старшим всего 12 лет скоро будут, а младше 2 года.
Угу.
Вот. Но смотрите, я покупаю мясо, допустим, да, но иногда рыба, но мясное обязательно. И овощи. Овощи, фрукты, это 100%.
Так они ж дорого так стоят. Как у вас получается?
Не, ну, видите, я распределяю так, что вот 1500 рублей у меня как-то хватает.
Хватает. Ну, вот, может быть, многим надо поучиться в этом плане. Спасибо вам большое. Я знаю людей, которым 2500 на раз на себя не хватает. Ну, эти люди любят заходить в Азбуку Вкуса, там, вот такие вещи. Им нравится платить за название, за красивую упаковку или расфасовку. 7373948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Юрий.
Да.
По поводу того, можно ли кушать на такие деньги. На самом деле можно. Я не кормлю очень большую семью, у меня 2 ребенка и жена, но я работаю в кинобизнесе, и у нас есть такое понятие, как кинокорм, когда людям привозят еду на площадку.
Так.
Так вот, я кормлю на 5000 рублей группу из 15 человек. Все сыты. Ну, это обед один, но этот с доставкой, это нужно куда-то там к черту на куличке перевезти. Соответственно, как бы дома за эти деньги, за 70 тысяч, то, что ты говорил, там...
Слушай, тем более у них есть пекарня.
Ну, нет, я говорю, что да, тем более пекарня. А вот слушательница звонила, говорила, что на 70 тысяч они кушают. Ну, мне кажется, они прям хорошо едят.
Хорошо, то есть все в порядке. Ну и слава богу, что хорошо. Кормлю 5 дней в неделю, коллектив в 25 взрослых. Где-то 80-100 тысяч рублей. Теленок, ягненок, цыпленок, рыба, салаты, пишет Ари Шерман. Кормежка не самое дорогое. Основная сумма уходит на учебу, одежду и развлечения, говорит Александр. А какое развлечение? А, убрать дома. Прибраться дома. Хорошо, да? Вот вам развлечение. Если дом частный, то покосить траву. Замечательное развлечение есть. Полить огород. Замечательное развлечение. Да? Помыть машину. Вот оно. На развлечение еще одно. Прекрасное абсолютно. Правда? 7373-948. Телефон прямого эфира. Как вас зовут или здравствуйте?
Алло.
Да.
Алексей, добрый вечер. Наконец-то звонился.
Добрый.
У нас четверо детей.
Так.
Годик вчера был. У двойняшек.
Поздравляю. Да, ну, спасибо. Расскажите, вот сколько нужно денег, чтобы кормить четверых, а мы потом помножим на 5 и примерно поймем.
Слушайте, ну, 40 тысяч 100% в месяц.
40?
Это да, да.
По десятке на брата, так скажем.
Нет, в месяц 40 тысяч.
В месяц?
Да,
на шестерых. Да. На шестерых. То есть вы учитываете здесь, да, и себя, и жену, да, уже. Конечно, 40 тысяч на шестерых. А это значит... Да, спасибо вам большое. А это значит, мы умножаем это, ну, примерно, ну, сколько? На 3, наверное, надо умножить, да? Так будет логичнее. Получается у нас... 180 или что? Нет, 40 на... Господи, вот уж гуманитарий. 40 на 3 – 120. 120. Ну и все. Значит, еще 120 нужно, чтобы прокормить примерно там 20 человек. Ну, 7373-948. Сопоставимые суммы, сопоставимые получаются. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, добрый вечер.
Да.
Трое детей, четвертого ждем.
Так.
А живем прекрасно, все хорошо.
А как это прекрасно? Это вот все же по-разному воспринимают это слово прекрасно.
Ну, счастливы.
Не, это я понимаю. Ну вот расскажите, а быт у вас какой? Вот что вы делаете? Какой? Как ютитесь ли в однушке или у вас нормальное какое-то побольше
жилье? Нет, мы живем в частном доме, построили дом.
Угу.
Вот места хватает, еды хватает.
Ну, примерно вот еды на месяц сколько надо?
В день? Не понял.
Вот денег сколько на еду на месяц надо?
На еду уходит примерно 1050-60
1060. Вы так это больше себе позволяете, чем предыдущий слушатель. А это что за еда, вот интересно?
Алло, что-то здесь попадает.
А что это за еда, вот можете рассказать? Эх, пропало, к сожалению. Вот это самый интересный вопрос. То есть, прямо рацион понять, что люди едят. Я, честно сказать, ни разу, наверное, ну, раньше делал это, сейчас не делаю, не считал, сколько у меня денег уходит на еду. Я не знаю. Но когда-то я пользовался там каким-то таким приложением удобным, вот сбербанковским, и он мне считал, вот, сколько я с карточки снимаю. Потом у меня сейчас, ну, там, несколько карточек, и непонятно, сколько я трачу, тем более, что я там по-разному плачу. Не суть. Суть в том, что у меня больше денег на еду уходило в кафешках всяких разных и кабаках, так скажем. Понимаете, вот когда я брал, вот, я там за месяц я наел. Вот. А потом я смотрел, за месяц я наел в ресторане где-нибудь, в кафе. Не ресторан, а именно кафе, я не ходил в ресторан тогда. И получилось, что у меня примерно одинаковые суммы, или иногда даже превалирует сумма именно ресторанных каких-то походов. И тогда подумал, ну, в рестораны не ходить, и как бы и нормально. А что с детьми в рестораны ходить? Ну, так-то по-хорошему, что туда ходить с ними, в эти все кабаки, эти все забегаловки, рогаловки? Зачем они нужны? Да, правильно. Кто знает, что, как там, кто готовит, какой ногой, что мешает. А может, и не ногой. Так что, может быть, да, вот многие ли из вас, вот я сейчас вот сам себе задаю этот вопрос и вам задаю, многие ли из вас вообще пытаются отследить по-серьезному, куда у вас уходят деньги? Я знаю, что у меня на бензин в месяц где-то десятка. Вот бензин в месяц где-то десятка. Примерно 9, 11, 10. Я много езжу, да. По Москве, в пробках, да. Вот. На еду я уже не помню сколько. Но я думаю, что где-то около десятки у меня и выходило на еду. На одного человека получается. Значит, 10 человек, где-то сотка. Но я не ребенок. Я жру, так сказать. Понимаете, в меня надо вот ведрами, скажем. Хотя, может быть, я не так много ем, если сравнивать с моими товарищами, какими-то друзьями. Я иногда смотрю, думаю, вот это бездонные ребята просто, бездонные. В них просто падают туда вот эти куски еды какие-то непрожеванные. Они просто едят и все. Тут увидел фотографию своего одноклассника одного, моего товарища хорошего. Чего интересно так? Ну, вот если так посмотреть на него, ну, дядька прям, вот, ну, лет 45 ему, вот так на вид. Такой хороший, три увесистых подбородка у него, такой довольно счастливый, да более родной человек. Ну, да, ест, видимо, хорошо. Дай бог ему здоровья всяческого. Кстати, излишний вес все-таки здоровье подрывает, тоже не забывайте. Но и анорексии нам не надо. Ну, хорошо, разобрались. Никто, не знаю, нужно ли мне объявлять победителя? Все победили. Кто детей нарожал побольше, все победили. Вы все молодцы. Будем у вас учиться. Те, у кого нет детей, и те, у кого мало детей. Может быть, ваш пример кого-то вдохновит. И будет хорошо. Сейчас небольшая пауза, и в движение отправляемся.
В движении.
7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-94-8, смс-сообщение и телеграм. Рассказывайте, где едете и что видите. В Москве сейчас 4 балла. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Здрасте.
А у нас в деревне, ну, ни одной машины, только лошади ржут.
Понимаю. Это далекая деревня?
Ближняя Подмосковье. Ближняя. Нету слов у меня.
Повезло вам, слушайте. Экология. 7373948. Как вас зовут, алло?
Вечер добрый, Дима Борисович.
Да, пожалуйста.
Доведусь, внешний Панамкар отлично доехал. На встречу до Липецкой улицы УЗО. Прямо в районе Вегаса.
Да.
Людям не завидуем.
Не завидуем. Ну, мы все вместе сопереживаем им. Спасибо. 7373948. Как вас зовут, алло?
Александр, Боровская область, очень плотно.
Плотно, Боровская в область. Спасибо, Александр. 7373948, как вас зовут, алло?
Алло, здравствуйте. Меня Эдуард зовут.
Да, Эдуард, пожалуйста.
М11, трасса платная, отлично просто. Катин.
Ну, я вижу, но ленинградка вот наша традиционная, тухленькая, вот я хочу сообщить. Так что вы правильно избрали маршрут. 7373948, телефон прямого эфира, где едете, что видите, рассказывайте. Вот я ленинградку уже помянул, и опять же скажу, что от Дмитровки и до той самой ленинградки злосчастной внешняя сторона МКАД по-прежнему стоит. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте, алло.
Да, пожалуйста.
Алло.
Да, здрасте, говорите.
Ну, я еду из области по Ленинградке, ужас просто.
По Ленинградке из области. Ну, вот вы в одной из самых больших пробок на данный момент, в принципе, находитесь. Но она рассасывается потихонечку. Если раньше она была от Шереметьевского шоссе красная вся эта пробка, то сейчас она красная до, как оно, Машкинское шоссе, или как оно называется там, не знаю, Новокуркинское. Вот после него она уже желтенькая, эта пробка, и даже зеленеть местами начала. Так что есть оптимизм, есть оптимизм. Все, я прощаюсь с вами до завтра, и да пребудет с вами сила.